Мы рассмотрим раздел в этой лекции «Учение о санкальпа-видье» «Искусство воплощения намерения» и как оно связано с фундаментальным воззрением учения Адвайты в интерпретации святого Риши, уважаемого нами всеми Васиштхи. Восприятие подобного воззрения учения является фундаментом для нашей дальнейшей духовной жизни. Поскольку, когда мы узнаем это учение, мы как бы получаем в руки некий аппарат или механизм к управлению своей судьбой и жизнью. Но до того, как мы понимаем, пока мы не поймем это учение, мы не понимаем, что нашей судьбой и жизнью и реальностью можно управлять. И не понимая это, мы испытываем различные ограничения. А кому нравится быть в ограничениях? Ведь все хотят быть безграничными и свободными. Так в главе 3 Йога Васиштхи есть история о сыновьях Инду. В ней говорится, что Васиштха однажды попросил Создателя Вселенной Брахму рассказать, как была изначально создана эта Вселенная. И Брахма сказал: «Мое дитя, здесь все состоит только из одного разума. Все вокруг — это только одно сознание, один разум. Я расскажу тебе, что со мной случилось в начале творения». И он сказал: «В конце предыдущей эпохи была космическая ночь, и в конце этой ночи я проснулся». Считается, что Брахма выходит из пупка Вишну. Но это не буквально, значит, пупок, и он выходит. Вишну-напхи. Вишну-напхи — это центр Вселенной, энергетический пупок Вселенной, зародыш жизни. Зародыш жизни в центре тела, поддерживающего творение божества Вишну. И Брахма, появившись в конце ночи, космической ночи предыдущей эпохи, зародил сознание и осмотрелся вокруг, желая создать Вселенную. Брахма — это божество, функцией которой является творчество, творение Вселенной. Это один из величайших постов, которые может занять святой йог или риши — стать Богом-творцом. И в разуме Брахмы было желание созидания. И когда это желание начало активироваться, то в сердце он начал видеть тонкие видения. И в своем разуме он увидел несколько независимых вселенных. И в каждой из этих вселенных были другие брахмы, создатели, творцы. Это были его копии, двойники. И так он понял, что брахма не одинок, и существует множество других вселенных со своими творцами. И в этих вселенных он тоже видел разные существа, горы, реки, океаны, солнце, богов, преисподнюю с демонами и адами. Он видел различные священные тексты, правила поведения, религии. Также он видел людей и других существ, стремящихся к собственным целям. Он видел различные миры с их континентами, горами, океанами, время и деление на дни и ночи. Как замок в воздухе, все это создание сияло небесами, землей и океанами. И рассматривая эти видения, он был удивлен и восхищен. Как я могу все это видеть, если мой разум пребывает в пустоте, и если еще я нахожусь в состоянии первозданного хаоса, где еще ничего не было создано? И раздумывая, медитируя над этим довольно долго, он в конце концов попросил из другой Вселенной Бога Солнца приблизиться к нему и поговорить с ним на эту тему. И когда Бог Солнца из другой вселенной пришел к нашему Брахме-творцу, то есть к отцу Васиштхе, он сказал ему: «О Брахма, ты сам есть Бог этого мира, будучи всемогущим создателем всего этого. И только разум проявляется в этой бесконечной круговерти. И этот круговорот и игра разума запутывает всех. И он заставляет думать, что что-то реально, а что-то нереально. Вижу, и тебя он даже запутал. И несомненно, ты должен иметь внутри знание истины. Но так как ты меня спросил, я тебе отвечу. Бог Солнца ниже по статусу, чем Брахма». И он сказал, что: «Брахма, ты сам внутри себя должен иметь это знание. Но поскольку ты меня спросил, я отвечу на твой вопрос». В ответ он на это рассказал историю 10 юношей, 10 братьев Инду. 10 сыновей святого, известного как Инду, потомка мудреца Кашьяпы. После того, как их родители оставили тела, решили избавиться от страданий и ограничений, поскольку они сильно печалились из-за потери их родителей. И после смерти их родителей они собрались, чтобы решить волнующий вопрос: в чем же смысл жизни и какова наша желанная цель? К чему мы должны стремиться, и чтобы то, чего мы достигнем, больше не привело никаким страданиям? И рассуждая, они пришли к выводу, что быть царем, императором и даже повелителем рая – это так, мелочь, пустяк, потому что даже сам бог Индра правит небесами только в течение 1,5 часов жизни Брахмы. Как известно, чем выше вы поднимаетесь в духовной иерархии, тем изменяется время, и время течет по-разному для разных существ. 1,5 часа жизни Создателя – это целая жизнь Индры. Для людей же это невероятно долгий срок. И тогда эти братья подумали так: наилучшее будет для нас, если мы сами достигнем уровня Создателя, Брахмы. Потому что это не закончится целую эпоху. И, разумеется, там нет и речи о страданиях, перерождениях, старости, болезнях и смерти. И тогда старший из них сказал: «Тогда выполняйте вот такую медитацию. Медитируйте так: я есть Брахма, восседающий на лотосе и готовящийся творить вселенную». И все братья начали выполнять такую медитацию, медитируя: «Я есть Брахма, создатель вселенной». И они начали медитировать, представляя, как все боги, все существа находятся внутри них. Небеса, горы, континенты, пространство и течение времени. И медитируя на эту тему, в конце концов, они полностью предались этой медитации. И они начали становиться тем, на что они медитировали. Это было очень долго. Их тела иссохли, а то, что осталось, съели дикие звери, то, что осталось от их тел. Но они находились в своих духовных тонких телах на том же месте. И они продолжали стоять в этих местах долго, пока не наступил конец эпохи нашей Вселенной. И когда порывы ветра, жар солнца начали разрушать эту Вселенную и уничтожили все, то даже тогда они продолжали стоять в своих духовных телах и продолжать такую медитацию с единственным намерением стать Брахмой, Брахмами, творцами Вселенной. И когда на рассвете нового цикла они продолжали стоять с теми же намерениями, в конце концов, они стали тем, на кого они медитировали. Они стали создателями. И Бог Солнца сказал: вот эти вот 10 вселенных, которые тебе привиделись, это миры, созданные этими 10 братьями Брахмами, создателями. На самом деле они сыновья святого Инду, потомки Риши Кашьяпы. Это их вселенная ты видишь, а я солнце, которое светит в одной из вселенных, созданной одним из братов. Я Бог этого солнца. Услышав так, Брахма очень удивился, и одновременно он поверил в свой потенциал. Когда Брахма в начале цикла Вселенной возникает, то он начинает создавать различные функции. Он как бы начинает делить себя. Сам по себе Бог-творец Брахма – это манифестация Абсолюта в аспекте раджас-гуны, в аспекте движения, активности, творчества. Перед тем, как возникает раджас-гуна, существует манифестация Абсолюта в аспекте хранения, поддержания, стабильности – это Вишну. И в конце концов, внутри тела Вишну, то есть внутри сатвы, начинает какое-то движение и появляется какое-то стремление что-то сделать. И вместе с этим стремлением что-то сделать выражается санкальпа и создается отдельная личность, создается отдельное сверхмогущественное иллюзорное тело. То есть это не то, чтобы разные существа – Брахма, Вишну, Шива. Все это одно и то же существо, это просто эманация одного парабрахмана. Тем не менее, все эти существа обладают полностью своей свободой воли, своей индивидуальностью, качествами, творческими силами и прочим. И когда Брахма, появившись из состояния Вишну, имея склонность к творчеству, задумал творить новую вселенную, то постепенно изнутри его разума начал разворачиваться план этой вселенной, и согласно плану этой вселенной начали появляться различные существа. И когда Брахма находился в сатве, начали появляться божественные существа. Четыре кумара, риши, деваты. Эти божественные существа были преисполнены света, сияния, сатвы. И они не стремились испытывать грубое удовольствие, материальные наслаждения. Они начали заселять высшие локи. Сатья-локу, Брахма-локу, Махар-локу. Эти существа как бы не были отдельными. Они были своего рода эманациями Брахмы, наделенными определенными функциями. Боги, в отличие от людей, могут творить собственные эманации, создавать свои копии, двойники, экспансии. То есть силой своей внутренней атма-шакти создать своего двойника, просто как на визуализации, вложить в него функцию, насытить его бхавой, дать ему свободу воли, уровень интеллекта и отправить исполнять свою задачу. И все эти кумары, четыре главных кумара, риши, деваты, были такими иллюзорными телами Брахмы. И когда Брахма был в раджасе, то он создавал других существ, более активных, гневливых и захваченных. И так появились асуры, титаны, ракшасы и различные существа, боги небес, более низких небес, боги небес сансары. В них было много огня. И когда Брахма пребывал в тамасе, он создавал тамасичных существ, пхутов, низших демонов, претов, голодных духов, ракшасов, демоничных существ, похищающих жизненную силу, различные привидения, духи, которые находятся под покровительством Шивы. Все они возникали в момент тамаса, когда Брахма объединял свою творческую силу с панду, с гуной тамас. И таким образом живые существа заселяли различные локи. И в первое время для тех, кто пребывал в сатве и в раджасе, не было чувства раздельности. Они сами все себя чувствовали брахмами, эманациями брахмы, поскольку они были его зеркальными отражениями. И время, пространство подчинялись их разуму. Но затем дифференциация происходила все сильнее и сильнее, и многие из них индивидуальность начала затмевать их связь с Брахмой и чувство «я творец». И многие начали придавать значение своим индивидуальностям, своей воле и слишком увлеклись теми функциями, которыми их наделил Брахма. И тогда они начали чувствовать: Брахма, наш Творец, отделен от нас, а мы — это другие существа. И когда они так начали чувствовать, они почувствовали, что у них недостаточно духовного опыта. Они потеряли связь со своим изначальным Творцом, и вместе с этим исчез их внутренний духовный опыт. Их память о творческой силе своего Создателя тоже была утрачена. Все это произошло из-за того, что они слишком большое значение стали придавать воле, индивидуальности и своим функциям. И тогда, желая эволюционировать, они почувствовали, что им не хватает той жизни, которую они ведут в более высоких мирах. Сатья-локе, Втапа-локе, Махар-локе — это чистые обители, где эти живые существа жили в телах, состоящих из света, не нуждаясь ни в чем, способные перемещаться в любую точку пространства, управлять реальностью, творить собственные небольшие миры, разделять себя на множество иллюзорных тел. Они почувствовали, что для эволюции им не хватает огня. Им нужен более плотный элемент огня, чтобы дальше развивать свое сознание. И эти плотные виды огня они начали искать в более плотных измерениях Брахмы. Они начали заглядывать в область Тамаса и в область Раджаса. Как известно, есть различные виды огня. Например, тот пищеварительный огонь, который возникает в теле, когда нам хочется есть, это джатахарагни. И чтобы его отрегулировать, просто надо умело, правильно питаться и следить за собой. Есть также другой вид огня, известный в йоге, пранагни. Это огонь эфирного тела, пребывающий в пранамая коше. Он перерабатывает воздух и обогащает кровь, придавая ей красный цвет. Этот огонь перерабатывает воздух в прану, которая движется внутри нашего энергетического тела, пранамая кошу. Также есть огонь, называемый манасикагни. Этот огонь связан с астральным телом, и он перерабатывает впечатления в воображение, во внутренний мир. С помощью этого огня мы воображаем, и этот огонь важен в практике иллюзорного тела. Благодаря ему мы начинаем создавать иллюзорное тело. Его еще называют индрия-агни, и с ним связаны глаза и зрение. И обычно, когда мы выполняем Шамхави-мудру, обычно говорят, что глаза в это время должны быть открыты. Почему? Потому что именно с помощью глаз мы задействуем манасика-агни, огонь, этот тонкий огонь впечатлений тонкого тела, и перерабатываем внешнее впечатление во внутреннюю реальность осознавания. А если глаза закрыты, то, конечно, такого процесса переработки не будет. И если прана-агни, огонь эфирного тела, развивается благодаря пранаямам, очищению каналов и соблюдению йогических принципов, сохранению сексуальной энергии, то манасика-агни возникает благодаря силе концентрации и силе пратьяхары, благодаря контролю поступающей в ум информации. Вот когда мы не читаем все подряд без разбору, не слушаем, не впитываем, а когда мы избирательно выбираем самое чистое, самое ценное, когда мы бережем свои органы чувств от разболтанности, разбросанности, этот огонь тогда усиливается. Наконец, есть такой огонь, называется огонь разума, будхагни. И этот огонь связан с ментальным телом, виджняна-майя-кошей. И благодаря этому огню происходит различающая мудрость. Производится анализ, выработка ценностей и убеждений. Например, когда вы размышляете над дхармой и смысловые контуры перестраиваете, ценности формируете, новые цели, все это работа этого вида огня. Это будхагни или агни разума, огонь ментального тела. Он развивается во время концентрации, созерцания и особенно маха-шанти. Вот Махашанти – это такая уникальная медитация. Махашанти, так же как Атмавичара, средство для усиления этого огня. И чувственное впечатление здесь как бы является дровами. А вот внутреннее осознавание, свидетель, является как раз этим огнем, которое питается этими впечатлениями и мыслями. В результате созерцания, когда вы самоосвобождаете восприятие, чувства, также вот этот огонь свидетельствующего осознавания тоже усиливается, если вы правильно все делаете. Все это усиливает Будхагни или Агни разума. Наконец, есть еще огонь, называемый огонь блаженства. Этот огонь в каузальном теле. Анандагни. Он связан с самоотдачей, преданностью, любовью, нисхождением милости, самозабвением в процессе самоотдачи. Как бы это наши самые сокровенные такие устремления, наши самые глубинные такие желания как личности. И когда тонкие тела очищаются, это чистая такая беспримесная любовь к Богу. И обычно этот огонь испытывается или в Бхава Самадхи, или в Ананда Самадхи, в одном из видов Самадхи. Наконец, есть еще более тонкий огонь, называют его Чит Агни, огонь как сущность сознания. И этот огонь переживается только в Самадхи, он связан с Атманом, с нашим Высшим Я. Это то, что называют свет Сына, когда йогин переживает в непрерывном сознании ясный свет, когда он испытывает в сновидениях непрерывное сознание ясного света, в самадхи сознание ясного света. Это свет как сущность Высшего Я. Этот огонь является кульминационным в практике джоти-йоги. В джоти-йоге мы начинаем работать с низшими видами света, огня манасика-агни, будха-агни. И в конце концов мы должны прийти к этому виду огня, чит-агни. Этот очень тонкий огонь связан уже с достижением реализации. И когда реализация достигается, то вслед за этим происходит объединение с высшим видом огня, называемым брахма-агни. Это последний окончательный вид огня, который объединяет индивидуальный атман со Всевышним Источником Брахманом. И вот души, которые отделили себя от Бога Творца, начали чувствовать, что им не хватает более плотных видов огня, более плотных впечатлений для того, чтобы дальше эволюционировать. И поскольку им не хватало этих видов огня, и они пожелали накопления чувственного грубого опыта, они начали нисхождение в плотные локи. И такой процесс нисхождения занимал длительное время. И сначала они опускались до уровня брахма-локи. И некоторые души на уровне брахма-локи остановились. Другие, чувствуя все равно недостаток такого опыта, начали опускаться в сварга-локу. И в сварга-локе они получали необходимые им манасика-агни, потому что сварга-лока очень связана с восприятием этим типом огня. Наконец, те из душ, которые были неудовлетворены в сварга-локе и чувствовали, что им нужен еще более плотный вид огня, начали искать способы путешествия еще в более нижние миры. И земля в начале творения, скажем так, во время сатья-йоги, была обнаружена такими существами, именно как пригодная и благоприятная для получения такого опыта. В результате этого живые существа начали вместе с их лидерами, духовными лидерами, начали переселение, как бы паломничество на землю в начале сатья-йоги. Началось нисхождение на землю. И когда живые существа начали занимать землю в начале сатья-йоги, то это были не те существа, которые есть сейчас. Не было ни мужского, ни женского пола. Не было смерти, сна, воспроизводства себе подобных. Также не было потребности в еде, не нужно было защищать себя от холода и жара. Эти живые существа питались только запахами. Запахами и медитативными ментальными образами. И такой процесс нисхождения длился очень долго в сати-йогу. И в это время живые существа образовывали единый разум. Они могли летать, телепортироваться, и у них было общее коллективное сознание. Но постепенно, с наступлением других циклов, когда вибрации планеты начали меняться, и видение, то есть юги – это смена вибраций. Не следует думать, будто это просто некие временные циклы. Каждая юга олицетворяет собой определенную вибрацию. В сати-югу импульс, идущий от вишну-напхи, вселенского центра, очень силен. Это духовный импульс, который на физическом плане проецируется через центр галактики. И этот импульс, как бы, это и есть ануграха, милость Абсолюта. Он окутывает все планеты, локи, различные миры, как бы, своей духовной силой. В трета-югу этот импульс ослабевает. В двапара-югу он еще больше ослабевает, а в кали-югу он совсем слабый. И тогда материальные элементы начинают доминировать над сознанием живых существ, населяющих локу. И в трета-югу живые существа могли воссоздавать на некоторое время себе грубые тела для получения опыта, но сами они продолжали находиться в своих духовных телах. Они заимствовали элементы на некоторое время, и эти грубые тела, они были не такие плотные. С помощью медитации, магических ритуалов, они воссоздавали себе такие тела, некоторое время жили. А когда такие тела им не были нужны, они их просто рассеивали. Это нечто наподобие рождения божественных существ и их ухода. И когда они рассеивались, эти тела, оставалась просто такая небольшая пена или пыль. Иногда на местах исчезновения божественных существ появляются такие странные образования, их называют еще волосы ангела или волосы дакинь, серебристого цвета, они рассыпаются через некоторое время. В двапара-югу постепенно начала утрачиваться эта способность на время воссоздавать тела, не теряя своих чистых божественных тонких тел. И тела начали воссоздаваться все на большее время, и способности постепенно тоже исчезли. Живые существа перестали мгновенно переноситься, летать, обмениваться телепатической связью. Все это начало отключаться, потому что тонкие каналы, нервная система создаваемых грубых тел уже не соответствовала духовной силе этих существ. И вибрации, которые существовали на Земле и в других локах, также не могли уже создавать такой духовный фон. И в это время те существа, которые пришли из высших миров, начали полностью утрачивать о себе память. И если раньше они легко создавали существа и легко их рассеивали, это не считалось смертью и рождением, потому что базовое сознание находилось в других измерениях, и они создавали эти тела, не покидая своих чистых измерений, то теперь все получилось иначе. В момент создания такого тела их сознание начало терять свою идентификацию. Другими словами, они начали утрачивать память о том, кто они, откуда они пришли. Вместе со способностями и духовной силой все это утрачивалось. И когда они попадали в такие тела, постепенно начался процесс воспроизводства. Началось сильные, страстные стороны раджаса, этих грубых тел, привели к тому, что возникла половая любовь, сексуальные отношения, и низшие грубые типы огня возобладали в этих телах. И поскольку, переселяясь в такие тела, они длительное время находились, то это начали называть жизнью. А когда в конце жизни это тело разрушалось, это начали называть смертью. То есть само по себе понятие смерть и рождение появились как заблуждение, когда души, вошедшие в новые тела, постепенно утратили память о своих способностях и о тех мирах, откуда они прибыли. И в конце концов эволюция этих душ пошла по неправильному пути, ошибочному. Но не всех, а частично. Почему это произошло? Потому что наступил мир более плотных вибраций, мир кали-юги. Но души не отказались от посещения этих миров, желая все-таки получать опыт грубых элементов огня. В результате был потерян контроль участия душ, был потерян контроль над возвращением и сохранением непрерывной осознанности. И именно эта часть душ, которая потеряла контроль над своей эволюцией, впоследствии отделилась от тех душ, которые такой контроль не потеряли. Те души, которые такой контроль не потеряли, понимая, что в Кали-югу невозможно больше испытывать такие опыты, это чревато потерей осознанности и закабалением, они отказались от посещения таких миров, как Земля. Они оставались в Сварга-локе и в других локах. Та же часть душ, которая не успела это сделать и которая потеряла память, им ничем не могли помочь. Ритуалы начали терять силу, те ритуалы, которые давали душе тело и которые возвращали. Эти ритуалы уже в Кали-юге не работало. И связь с такими душами была потеряна, и эти души как бы стали отдельной ветвью эволюции. Они стали звериными, полузвериными, они утратили свою память, ситхи, божественную природу, интеллектуальные способности. И их тела были сильным элементом земли, сильным элементом воды, огня. Они желали совокупляться, есть. И они начали вести борьбу за жизнь среди животных. И поскольку они получили такие тела, на них нападали животные, и у них стал вопрос борьбы за выживание. Таким образом, именно из этой ветви эволюции появилось то, что называется человечество, мы как люди. И получая такие тела, только единицы из них восстанавливали какие-то свои способности и просто освобождаясь от таких полуживотных чи получеловеческих тел, могли возвращаться назад. Те же, кто не мог этого делать, им приходилось совокупляться, порождать потомство и реинкарнировать. Они очень сильно привязались к животному и полуживотному и человеческому циклу эволюции. И поскольку их память была утрачена, сама идея о возвращении тоже была утрачена. Они начали считать, что они являются телами, что этот мир единственный, и что их задача – это бороться с животными, есть, совокупляться и защищать свое жилище и прогрессировать в относительном смысле. Таким образом, нынешние потомки этих существ являются нынешним человечеством. И многие души из божественных существ знают это. Но мы это не знаем. И как бы они наблюдают за нами, поскольку мы являемся их как бы родственниками или братьями. Но вмешиваться в эволюцию как-то они не могут, поскольку существует принцип свободы воли. И боги очень серьезно относятся к принципу свободы воли. Это принцип невмешательства в эволюцию. Они могут только давать благословения, открывать какие-то знания, посылать милость только тем, кто сам об этом просит и кто стремится к этому. И в процессе вот такого заблуждения, когда был потерян контроль над осознанной эволюцией, человечество пошло по пути эволюции внешнего уровня. Когда все значение придавалось орудиям труда, добыванию пищи, расширению территории, материальным отношениям, техническим наукам и всему прочему. Все это следствие потери памяти о своей изначальной природе. И духовная эволюция предполагает, что мы, понимая эти процессы, мы желаем восстановить наш божественный статус. И восстановление божественного статуса, с чего оно начинается? Оно начинается с того, что с помощью священных текстов, а священные тексты пришли именно от божественных существ, из Двапара-юги, Трета-юги и Сатья-юги, потому что Риши Васиштха – это непосредственно сын Брахмы, и другие Риши также. Это не человеческие существа, это божественные существа. Хотя они могли реинкарнироваться, как человеческие существа, посылать свои эманации в иллюзорные тела, совершать различные лилы, чтобы эти лилы были описаны в книгах, и эти книги затем читали такие, как мы. Тем не менее, сами они не были обусловлены своими кармами, жизнью. они не покидали высших измерений, в отличие от нас, так сказать, не особо удачливых. Те, которые, соблазнившись опытом грубых огней, пошли в грубые планы нисхождения материи, эти существа всегда оставались на очень высоком уровне, не теряя связи с Создателем, и они не теряли памяти о своем безграничном потенциале. И управление своей эволюцией начинается с того, что с помощью текстов таких существ, как Васиштха, Дататрея, живших в другие юги, в других телах, мы пытаемся искать этот путь. Из чего же это начинается? Это начинается с того, что мы понимаем, что мир создается силой разума и силой воли. Дататрея в 14 главе так рассказывает. «Воля замышляет результативно или безрезультатно, согласно тому, насколько она однородна или прерываема нерешительностью». Дататрея говорит через сына мудреца: «А разве ты не знаешь, что этот мир – результат желания Брахмы, первобога Создателя? Он выглядит реальным и постоянным, потому что его изначальное желание столь могущественно». И здесь идет диалог сына мудреца и Махасены, царя, царевича Махасены. И сын мудреца объясняет ему: мир является продуктом сознания. И в зависимости от того, насколько сильна твоя воля и слаба, ты можешь влиять на этот мир, управлять им или даже создавать свой собственный мир. Но Махасена не может в это поверить. И он говорит: сколько бы я ни воображал, мое воображение не материализуется, я не могу управлять реальностью. А ты создал вселенную своей воли. В чем здесь загвоздка? И сын мудреца говорит, что все дело в том, насколько сильна воля, насколько она однонаправлена. А если она не сильна, или прерывается, или она нерешительна, то именно поэтому ты не можешь создать свой мир, или управлять реальностью, или менять свою судьбу. И сын мудреца говорит: мир, порождаемый тобой, никто не принимает всерьез, и твое собственное недоверие делает его тщетным, безрезультатным. Он говорит: твоя вера слаба, твои мысли слабы, и твоя воля слаба. Именно поэтому ты не можешь материализовывать свое воображение. Тем не менее, этот закон существует. И далее он дает такие наставления. Чтобы сделать свои мысли материализованными, реальными, ты должен забыть старые ассоциации, отречься от старых связей и привязанностей, от стереотипов, блоков мышления. И тогда твои новые представления должны продолжаться до тех пор, пока они не вытеснят старые представления. И если старые представления тебя не ограничивают и не мешают, и ты однонаправленно держишься новых представлений силой визуализации, силой воображения, то в конце концов, если ты делаешь это достаточное время, это представление материализуется. Концепция, которую мы строим в уме, сильна и может менять реальность только до тех пор, пока ей не препятствует какая-либо другая предшествующая концепция. И она действенна только тогда, когда она сильна и полна нашей воли, вложенной энергии. И таким способом становятся даже достижимыми любые великие вещи. И сын мудреца сказал принцу Махасене: а твои концепции и мысли, воображения не осуществляются вот по этой причине. Ты должен практиковать сосредоточение мысли, если ты желаешь, чтобы твои собственные творения материализовались. Какие выводы мы можем сделать из этого разговора в 14 главе Трипура Рахасья? Это очень важные выводы для нас. И подобные выводы лежат в основе учения Санкальпавиддхи, Парасаттарка-логики и учения об управлении реальностью силой воли и намерения. Эти выводы таковы. Первый вывод таков: мысль материальна. Все, что мы подумаем, оно материализуется, его можно видеть в нашем тонком теле. Все, что мы задумываем, не видно только таким же, как мы. Но богам, духам, ситхам все это видно. И когда мы задумываем что-либо, это появляется рядом с нами. Например, когда человек сердится на вас, то если тонким телом вы смотрите, можно увидеть, как он держит пистолет, направленный на вас. Может быть, он не хотел никакой пистолет на вас направлять, но его гнев создал подсознательно такой пистолет, потому что его тонкое тело привыкло так материализовывать гнев. И в астральном мире он направляет на вас пистолет. Или если человек хочет вас как-то немного уколоть так, сиронизировать, то его тонкое тело мгновенно создает образ, где он имеет такую шпильку, булавку, и так вот к вам подходит, вот так вот. Опять же, не обязательно, он это делает несознательно. Просто его мысли очень быстрые, он сам не понимает, что происходит в тонком теле. Но именно так происходит. Или если кто-то сердится на своих мать, отца, родственников, и такая сердитость оседает глубоко, можно в руке у него видеть плеть или палку. И он повернут к своим родственникам вот так вот, дескать, ну подождите меня. Это его тонкое тело выстраивает мгновенно подсознательные образы. Вот что такое эта мысль. И часто живые существа, которые были людьми, когда они покидают тело, их мысли начинают мгновенно материализовываться. И поскольку они свои мысли не контролируют, эта материализация вокруг них создает целое поле существ. Их заслуги материализуются как ангелы-хранители, как боги. А их гнев, клеши, омраченное состояние материализуется как духи-наказатели, как духи-соглядатые, как существа ада, мучители. Но это их собственная быстрая материализация. Разумеется, есть ангелы отдельные от сознания и сами по себе, со своими волями и санкальпами. И демоны, и стражи врат ада тоже есть сами по себе. Но мысли этих духов, этих существ также могут эти существа создавать. Но души в тонком мире этого не понимают, и они начинают быть мучимы часто собственными переживаниями или впечатлениями. Бывает так, что дух после развоплощения, покинув физическую человеческую оболочку, ищет, куда бы ему войти, в какую компанию. Но его грехи, тонкие кармы разворачиваются так, что у него в руке появляется топор. Например, дух насильника или убийцы. И этот топор появляется мгновенно силой его энергии тонкого тела. И он не может его выбросить. И он вынужден ходить с ним. И когда он хочет прийти в какой-то город астральный, в компанию других духов, чтобы его приняли, поскольку дух и в тонком теле все равно существо социальное, ищет себе подобных, то, видя его нечистые мысли в виде топора или в виде дубины, другие духи не принимают его, изгоняют. А когда он настойчиво просится, они призывают кого-то, кто обладает магической силой, и дух, который обладает магической силой, призывает какого-нибудь демона-охранника. И демон-охранник начинает избивать этого духа и прогонять. И этот дух-изгой неприкаянный ходит и желает попасть в один астральный город, в другой город, в Локу, в одно сообщество, в другую компанию. Видя его гнев и нечистоту, то, что он не может выбросить орудие из своих рук, его нигде не принимают. И тогда он находит себе подобных, таких же, у кого в руках другие атрибуты. И поскольку они начинают злиться друг на друга и раздражать друг друга этим, и у них в душе поднимается неконтролируемая ярость, гнев, они начинают избивать друг друга. И так собирается целая лока из таких душ, образовывается ад. Таким образом появляются различные адские измерения. До тех пор, пока у кого-то в душе не откроется луч света, благодаря прошлой заслуге, он не выйдет из этой компании. Это чистилище так проходит. И выйдя из этого чистилища, он может быть принят в какое-то сообщество духов, пойти к духам предков, например. Это и есть иллюстрация того, как мысли являются материальными. Второй вывод заключается в том, что реальность творит наше сознание, воображение. Все, о чем мы помечтали, не остается безнаказанным, не остается бесследным. Оно проявляется, и оно может стать семенем будущих миров, будущих жизней, или семенем каких-то будущих препятствий или проблем. И очень важно научиться благодаря созерцательному присутствию отслеживать вот этот момент формирования тонких образов. Он очень быстрый. Вот мы только о чем-то подумали, а образы уже перестроились, и это сформировали все ярко и в картине. Воображение, которое творится в тонком теле, если оно усиливается, со временем оно материализуется в виде варианта реальности, в виде варианта Вселенной, которая проявляется и на физическом уровне. Обычно, когда человек попадает на суд Ямараджи, бога управляющего реинкарнацией, то у Ямараджи есть слуги. И эти слуги – это Читрагупта, его секретарь, который просматривает карму, тонкое тело и все действия и впечатления. Но мы не ведем речь о ситхах и просветленных, которые туда не попадают. Мы ведем речь о обычных людях. Читрагупта, если он сомневается в чем-то, он также может призвать Шравана, Вишравани. Это боги-соглядатые, ну, типа наблюдателей, как бы таких астральных агентов, которые наблюдают за всем и доносят, сообщают информацию. И их супруги Шравани, те, кто все слышат и видят. И они просто могут читать свободно хроники Акаши, хроники астрального мира, которые есть в ауре каждого живого существа. И благодаря секретарю Читрагупте и Шраванам и Шравани, Ямараджа никогда не ошибается в отношении того, о чем думал человек, чем он занимался и что делал. И это ему показывается. И в процессе такого показа это производит на человека сильные впечатления. И иногда это может по-разному показываться. Иногда это экран наподобие большого табло, как на стадионе. И все до мельчайших подробностей на этом огромном экране показывается с момента рождения. Все грехи, заслуги, хорошие впечатления и прочее. Иногда это может быть киноэкран наподобие, как в кинотеатре. И это наподобие демонстрации кинофильма о вашей жизни. Со всеми тонкими нюансами, мыслями и действиями, и поступками, кармическими узлами и прочим. И когда человек видит, он всем этим сильно впечатляется. И он эмоционально реагирует на все это. И когда он видит какие-то позитивные вещи, когда он правильно поступал, возвышенное состояние, его душа утончается, и он испытывает чувство экстаза. А когда он видит какие-то постыдные моменты, негативные вещи, которые он хотел спрятать, ему становится стыдно, и он испытывает чувство вины, душа заражается низкими вибрациями и тяжелеет. И вот часто говорят «суд Ямараджи», что Ямараджи судит. Но на самом деле этот суд не столько Ямараджи, это суд самой себя души. То есть вот в процессе вот такого показа душа сама себя судит, эмоционально реагируя на то, что ей показывают. А эмоционально не реагировать невозможно. Потому что это живая энергия. Все эти образы реально меняют тонкое тело, вибрацию. И в результате этих эмоций и реакций тонкое тело достигает какой-то стабильной вибрации. То есть оно, эта вибрация либо низкая, либо высокая. И то есть сам себе человек как бы устанавливает какую-то вибрацию, как бы приговаривая к какому-то из миров. И Ямараджа только как бы подталкивает, говорит, вот в соответствии с твоими вибрациями, вот ты вот такую локу себе выбрал. И если человек в процессе вот такого суда, показа своей жизни, заражается низкими вибрациями, его бхава понижается, его тонкое тело становится тяжелым, то Ямараджа говорит, ты должен идти в ад по твоим вибрациям до тех пор, пока вибрации не изменятся. И тогда слуги Ямы, Ямадуты, эту душу начинают сопровождать. Но они сопровождают ее крюком, петлей, волоком. В ад не бывает эскортов. А если у души высокие вибрации, и в процессе вот такого показа на суде Ямы она не испытала утяжеления своего тонкого тела, были только возвышенные в основном состояния, то такая душа получает более высокие вибрации. И тогда Яма говорит, ты заслужил своими заслугами небеса, и ты можешь наслаждаться этим. И тогда появляются проводники, ангелоподобные духи, которые имеют служение сопровождать, духи-эвакуаторы. Ямадуты – это духи-эвакуаторы в нижние миры, а высшие миры обычно – это девы, деваты, духи, которые сопровождают высшие миры. И когда воображение творит какую-то реальность, сначала это происходит внутри, но затем эта реальность начинает материализовываться. Сначала реальность материализовывается на астральном плане, а затем на физическом. Чтобы она материализовалась на физическом плане, нужно гораздо больше энергии, нежели визуализации на астральном плане. Нужно насытить эту визуализацию силой энергии, чтобы она могла проникнуть в элемент воды и земли. Если же вы визуализируете и воображаете что-то на уровне тонкого тела, но ваша сила воли и яркость визуализации недостаточно, это все остается в виде ваших представлений. Либо оно может материализоваться в виде рассказа, в виде чего-то только информационного. Следующая истина, которую можно сделать из этого текста, она звучит так. То, о чем мы думаем, увеличивается, растет в нас. Когда мы думаем на какую-либо тему, наши мысли приобретают упорядоченность, это получает свой внутренний заряд и импульс, это все усиливается и усиливается. Например, если вы медитируете на божественную гордость, то это в вас растет и усиливается, постепенно это начинает заполнять ваше существо. Если вы практикуете гуру-йогу, почитание, это все усиливается, формируя целую локу внутри вас. Или если вы медитируете на чистую страну, все больше чистых татв в тонком теле начинает преобладать. И все больше божественных энергий начинает вытеснять обычные человеческие энергии. И процесс санкальпа-види есть не что иное, как усиление того, о чем мы думаем. Мы не просто стараемся думать в определенном направлении дисциплинированно, но мы пытаемся максимально усилить то, о чем мы думаем. Наконец, четвертая истина заключается в том, что мы становимся, в конце концов, тем, о чем мы думаем. Это очень важная истина. Еще раз. Мы становимся тем, о чем мы думаем. Я часто привожу такой пример. Если человек смотрит на Луну, и он думает о Луне очень много, смотрит, изучает ее, и он поглощается этим, ну, как бы является таким астрономом-фанатиком, то Луна приходит в его жизнь, и сам он немного становится лунным. То есть, у него левый канал активируется, он качества такие приобретает, и у него Луна проявляется в его жизни, в его гороскопе, в взаимоотношениях, во всем. Вплоть до покровительства божества Сомы, и следующая жизнь будет его происходить на Питрилоке, поскольку мир предков Питрилока связан с Луной. И так или иначе, Луна будет еще его сопровождать в нескольких жизнях, благодаря однонаправленным думаниям и сосредоточению на Луне. И мы становимся тем, о чем мы думаем, при условии, что наши мысли чисты, однонаправлены, концентрированы и строго заданы в нужном направлении. Если же мы разбрасываемся, думаем о многих вещах одновременно, если нам не удается сосредоточиться, если мы тратим жизненную силу на многие посторонние вещи, если нам не удается сформировать четкую цель, четкий образ и отдавать этому достаточно силы, то как бы мы не станем, чем мы думаем. И мы становимся тем, чем мы думаем, в этом заключается принцип йоги иллюзорного тела, йоги иллюзорной страны, принцип божественной гордости. Когда мы визуализируем себя в облике Дататрии, мы можем стать Дататрией, получить иллюзорное тело Дататрии, его бессмертие, его ситхи. В конце концов, осознать себя как его эманацию. При условии, если мы будем сосредотачиваться длительное время, если мы насытим эту визуализацию огромной духовной силой, и наша визуализация не будет прерываться или сбиваться. То же самое касается медитации божественной гордости. Когда мы медитируем Ахам Брахмасми, мы можем стать, реализовать Бхаву, божества, реализовать это состояние вплоть до 16-й стадии Бога-творца, если мы не будем думать на другие темы, если мы будем полностью поглощаться этим, если другие концепции не будут это все вытеснять, если наша мысль будет сильной и не будет отвлекаться. И в ведических текстах такие примеры приводятся. Подобно тому, как личинка гусеницы думает о том, как стать бабочкой, и медитирует на это. Но я не знаю, медитирует ли личинка гусеницы. Но это пример такой. В конце концов, она превращается в нее. То есть, это пример трансформации. Трансформации благодаря внутренней санкальпе. Но в гусеницу заложена санкальпа трансформации. Это может быть санкальпа популяции, вида насекомых. И она заложена именно как трансформация. Следующее предположение, которое можно сделать из этого текста, таково. Наши мысли, представления и воображения формируют наш мир. Поэтому логично всегда держать свой ум и концентрироваться на том, чего мы желаем, и избегать в уме нежелательного. Поскольку мысль материальна, и мы становимся тем, о чем мы думаем, то очень полезно избегать нечистых мыслей и держаться чистых мыслей. Принцип чистого видения – это принцип, который нужен прежде всего нам самим. Часто мы думаем, что другие ответственны за что-либо, за нашу жизнь, и мы склонны иногда возлагать ответственность на других, думая, что именно другие почему-то что-то нам не дали, не оказали нужного внимания и что-то. Из-за этого вся дисгармония происходит. Но когда мы понимаем, что все это есть проявление нашего же сознания, что все заключено в нашем сознании, наше сознание материализует какие-то ситуации, притягивает каких-то людей, мы перестаем уже ориентироваться на других, и мы начинаем разбираться с собственным сознанием. Если что-то идет не так, значит это просто Вселенная дает нам сигнал. Нам надо что-то поменять в себе. Мы материализуем не те мысли. Мы генерируем не те бхавы, не те вибрации. Следовательно, нам надо проникнуть внутрь и перестать эти ненужные мысли материализовывать и научиться материализовывать правильные, нужные мысли. В связи с этим очень важно следить, есть ли у нас чистые мысли или у нас много нечистых мыслей, и бороться за чистоту своих мыслей. Потому что материализация нечистых мыслей – это создание самому же себе такой негативного варианта реальности. И в этом негативном варианте реальности будут болезни, наказания, дисгармония и страдания. А, конечно, нам этого не нужно. Следующий вывод, который мы можем сделать, таков. Мы можем изменить окружающий мир путем изменения наших представлений. Понимание этой истины раскрывает нам ключ к управлению эволюцией изменения своей судьбы. Мы действительно можем поменять мир, мы можем поменять реальность, себя и все что угодно, если научимся менять свои представления. Можно привести такой пример. Демонстрируется на киноэкране кинофильм. И если мы захотим поменять кинофильм, подойдя к киноэкрану, и, допустим, попытаемся порвать киноэкран, то, скорее всего, мы не изменим сам кинофильм. Кинофильм все равно будет демонстрироваться. Чтобы изменить кинофильм, нам нужно уйти вовнутрь, в источник кинофильма, в киноаппаратную. Зайти наверх в киноаппаратную и изменить видеокассету. Или диск вытащить из киноаппарата, поставить нужный диск. И этот пример демонстрирует, как мы можем менять мир с помощью наших представлений. Нам надо постараться глубоко в созерцании медитации понять механизм образования тонких астральных образов и того, как они влияют на мир, и попытаться заменить ненужные образы на нужные. Иногда я думаю так, чего-то не хватает, нужно вот это и это. И затем мой ум говорит, у нас же нет ни денег, ни людей, ничего, как мы можем сделать? Как мы можем такой большой храм строить? Это нереально. Затем я думаю, а в чем проблема? Надо просто создать другой вариант. И начинаю представлять, как у нас уже есть все это. И поскольку я знаю этот механизм, то хорошо представляя, как будто все появляется, внезапно создаются такие условия и такой вариант реальности, где все это становится возможным. Все это зависит от того, насколько умело вы можете входить в собственный мир образов тонкого тела и менять их. Благодаря этому вы постепенно учитесь управлять внешней реальностью. Следующий принцип можно определить так. В зависимости от приложенной силы воли, мир меняется. Если сила вашей приложенной воли глубока, насыщена светом высших тонких тел, однонаправленно, не прерывается другими восприятиями, можно быть уверенными, вы добиваетесь обязательно того, к чему вы прилагаете волю. И следующий вывод. Чтобы поменять реальность, воля должна быть однонаправленной и вытеснить предыдущие мысли. Часто, когда мы применяем нашу волю, ей мешают предыдущие впечатления. Например, вы хотите медитировать на божественную гордость или на тело Дататрии, а в предыдущие впечатления о каких-то переживаниях, детских опытах, о заботах, они наслаиваются и сводят на нет ваши представления, вашу визуализацию. И тогда вы теряете шансы поменять мир и материализовать свою волю. Но если вы сумеете отслаивать ненужные впечатления и должным образом удерживать тему медитации или визуализацию, через некоторое время ваша воля будет усиливаться, и все равно реальность постепенно начнет меняться. Сила воли ситхов или риши очень велика и очень однонаправлена. Поэтому за короткое время они могут создавать нужные образы без помех и без примесей. И тогда происходит то, что людям кажется чудом. Материализуются события, выстраиваются нужные причинно-следственные связи, их намерение воплощается.
О-о-о.